Тема моя сегодня, дорогие братья и сестры, Христос – целитель наших душ. Мы прочтем из книги пророка Исаии, из 3 главы, с 6 по 8 стихи. «Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею. А он с клятвою скажет: не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его». Библия говорит нам о народе Божьем Ветхого Завета и о народе Божьем Нового Завета. И поскольку, братья и сестры дорогие, церковь на греческом языке означает народ или общество, то мы имеем полное право говорить о ветхозаветной церкви. Не только имеем право говорить о ветхозаветном народе Божием, но прямо называть этот ветхозаветный народ Божий ветхозаветной церковью. Ибо, повторяю, церковь на греческом языке означает народ. Так и в Новом Завете церковь Иисуса Христа – это то же самое, что народ Иисуса Христа, народ Божий. И вот ветхозаветная церковь или народ Ветхого Завета, она имела свое устройство. Если мы изучаем с этой стороны ветхозаветный Божий народ, мы видим, как он в течение веков был устроен, благоустроен, дорогие мои. Порядок в этой ветхозаветной церкви был не всегда, правда, но большей частью порядок был на высоте. Но, дорогие, помните, что устройство церкви ветхозаветной или новозаветной, членами которой мы являемся, устройство церкви, как нежелательно, чтобы оно было образцовым, гениальным даже, все же это внешняя сторона жизни церкви, внешняя сторона, братья и сестры. Главное же в церкви – это ее внутреннее духовное состояние. Вот почему для главы церкви, Господа Иисуса Христа, важно не лицо церкви, видимое для всех, а ее сердце, которое видно главным образом только для сердцеведца Иисуса Христа. И вот если мы с вами часто ошибаемся, смотря на внешнюю сторону той или другой церкви, то есть на ее устройство, что там вот есть поставленные служители, на своих местах они, на своих постах стоят, или работа в церкви идет по правилам пасторского богословия, как будто, значит, все и в порядке, глубоко ошибемся, братья и сестры, потому что сердце церкви может при этом быть больным, чрезвычайно больным. И в Новом Завете есть замечательный пример. Не один, а я один приведу. Лицо сардийской церкви было красивым, братья и сестры. то есть ее устройство, ее организационная сторона были на должной высоте, почему она себя и считала церковью живой, хорошей, благоустроенной, а духовное ее состояние печалило Христа. И он говорит ее ангелу, то есть ее пресвитеру, ее руководителю: ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Как мы видим, братья и сестры, лицо церкви, ее внешняя сторона, ее благоустройство и сердце церкви могут быть в полном противоречии между собой. Вот почему одна и та же церковь может нравиться людям и в то же самое время быть в очах Господа нашего, видящего сердца наши, быть мертвой церковью. Так вот бывало и в Ветхом Завете, в жизни Ветхозаветной церкви. Божьи посланники, эти истинные пророки Божьи, плакали о духовном состоянии Ветхозаветной церкви своего времени. Плакали. Все эти вот истинные пророки, читайте, пожалуйста, их пророчество. Вы убедитесь в том, что я говорю, что они пропитаны их слезами, их пророчества, их речи, их беседы с народом, пропитаны слезами. И в это же самое время, когда истинные вот эти посланники Божьи, истинные пророки Божьи плакали над состоянием ветхозаветного народа Божьего, ложные пророки успокаивали народ и внушали ему, что у него все в порядке. Вы должны знать, что всегда в ветхозаветное время, да и в новозаветное время, так же обстоит дело. При существовании истинных пророков Божьих, которые, книги которых мы имеем вот в Слове Божьем, при их существовании были всегда, подчеркиваю, всегда ложные пророки. И этим истинным пророкам было очень трудно служить Господу своему и народу своему именно благодаря этим ложным пророкам, которые говорили не то, что они, истинные пророки, говорили. И получалась всегда такая внутренняя и большая и глубокая борьба между истинными пророками и пророками ложными. И вот мы видим ветхозаветную церковь в дни пророка Исаии, этого истинного посланника Божьего, одного из величайших пророков, Божьих пророков. И в его время были эти ложные пророки. Внешне, во время Исаии, ветхозаветная церковь была как будто в полном порядке. А именно, у нее был великолепный храм с торжественными богослужениями. В этом отношении все было поставлено безукоризненно, дорогие братья и сестры. Священство организовано было прекрасно. Были очереди служения этих священников в храме. Левиты пели великолепно. Левитский хор был на большой высоте. И если мы прочтем вот из этой третьей главы пророка Исаии с первого стиха, то мы увидим, что Исаия нам говорит о том, что у иудейского народа были посох и трость, всякое подкрепление хлебом и водою, я его слова вам читаю. У него, у иудейского народа, были храбрые вожди и воины, судьи и пророки. Тут я уже в скобках вам говорю, к сожалению, ложные. Вельможи были, советники, мудрые художники и искусные в слове. Вот так выглядел народ Божий в дни Исаии с внешней стороны, братья и сестры, с внешней стороны. А как он выглядел с внутренней стороны? Вот слова, которые я сейчас прочитаю, мы почти все наизусть знаем, только мы не знали, к чему их вот отнести. Теперь вы будете знать. С внешней стороны так благополучно обстояло дело с ветхозаветным народом Божьим в дни пророка Исаии. А вот с внутренней стороны, посмотрите, пожалуйста, для этого надо нам открыть книгу пророка Исаии, первую главу из 2 по 6 стихи прочесть. Тут Господь сам говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня», говорит Господь. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, повернулись назад, во что возбить еще, продолжающий свое упорство. Вся голова в язвах, и все сердце иссякло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не смягченные елеем». Дорогие мои братья и сестры, вот вам при внешнем благополучии ветхозаветный народ в дни пророка Исаии в своем внутреннем духовном состоянии представлял из себя самые жалкие развалины, развалины. И вот нам пророк Исаия, прочитанных сегодня утром мною в стихах, говорит, что народ иудейский в своих этих страшных болезнях, речь идет не о физических ранах там, а о ранах греховных, о язвах греховных. Речь идет о духовных болезнях ветхозаветной церкви. И Исаия говорит, что народ Божий Ветхого Завета начнет искать помощи в таком своем тяжелом положении. Начнет себе искать врача, потому что ему был нужен врач. И вот обратиться к безымянному какому-то человеку, нам пророк Исаия не называет его имени, и будет у него просить помощи. Будет просить, чтобы он возглавил этот несчастный народ Божий и стал для него врачом. А этот человек, зная, что он на это не способен, больному ветхозаветному народу Божьему нужен истинный врач, который ему может действительно помочь. Он скажет, этот человек: «Не могу исцелить ран общества, ран моего народа, не могу исцелить, поэтому вождем меня не назначайте над этим народом». Да, братья и сестры, от болезней души нет врача среди человека. От физических болезней, особенно в наши дни, много есть средств, прекрасных средств, как и прекрасных врачей. Но от болезней души нет врача, который мог бы помочь. И вот пророк Исаия правильно поступал, что указывал своему смертельно больному народу, умиравшему в своих грехах и пороках народу, несмотря на то, что храм торжественно отслуживал богослужение, а народ умирал, духовно умирал, и Исаия правильно делал, что указывал ему на Господа самого, как единственного врача и целителя, который может ему помочь в его смертельном духовном заболевании. И вот от имени этого врача, истинного, небесного, он говорит своему умирающему народу: «Придите и рассудим, если будут грехи ваши, как багряные, как нет убелю». Смотрите, что этот врач, божественный врач, говорит этому больному духовно народу. «Придите куда? К нему, к этому врачу, ко мне. Если ваши грехи будут как багряные, я как нет убелю». То есть врачую ваши раны, ваши язвы. Больные и умиравшие в своих грехах и пороках души в дни Исаии и в другие времена забывали древние слова своего Бога. Вот какие слова забывал этот Божий народ. «Я Господь, целитель твой». Книга Исход, 15 глава, 26 стих. Так Господь себя в эти самые древние времена еще назвал. И, так сказать, показал себя народу, зная, что он будет часто болеть духовно. «Я Господь, целитель твой». И вот Исаия напоминает им об этом уникальном враче, единственном враче в своем роде. Но, дорогие мои, указывая на этого врача своему народу, призывая его к нему прийти со своими болезнями, смертельными болезнями, пророк Исаия ставит и перед нами, новозаветными христианами, новозаветным народом Божьим, ставит этого же самого чудного врача. Он ставит перед нами чудный образ Христа, как целителя наших душ, наших с вами душ. И сам Христос сказал о себе, как о враче. Кому он сказал? Фарисеям, когда они начали обвинять его в том, что он вот ест и пьет с мытарями и грешниками. Тогда им Христос говорит: нездоровые имеют нужду во враче, а больные – больные. Вы себя считаете здоровыми, поэтому я вам как врач не нужен. А вот те, с которыми, как вы говорите, я ем и пью, вот эти несчастные мытари, эти грешники, они больные, и они видят свою болезнь. А я врач, иду к ним, в их дома, и моя цель не есть и пить. Я в этом не нуждаюсь, а в том, чтобы принести им врачевание, исцеление. Христос себя сам врачом показывает. И апостол Петр, например, в доме Корнилия говорил о Христе тоже, что в нем человечеству дан врач и целитель. Мы читаем его слова в Деянии апостолов, в 10 главе, 38 стихе. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех». Дорогие мои, мы с вами только что отпраздновали праздник Рождества Христова. После Вифлеема перед нами должна стоять жизнь Христа на нашей земле, Его земная жизнь. И вот в земной жизни нашего Господа Иисуса Христа мы должны отмечать Его дела и Его слова, дорогие мои. Земная жизнь Иисуса Христа стоит перед нами, как Его дела и как Его слова. Вспомним вступительные слова евангелиста Луки в книге «Деяния апостолов». Он пишет: «Первую книгу, то есть Евангелие, написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся». Иисус делал и Иисус учил. И вот, дорогие мои, если мы возьмем область дел Иисуса Христа, пока не будем говорить о Его словах, а вот Его дела возьмем, то мы с вами увидим, что великое множество Его дел были чудесами, чудесами. Не все Его дела были чудесами, но очень великое множество Его дел были чудесами. А большинство Его чудес, если мы возьмем Его чудеса, большинство Его чудес были врачеваниями и исцелениями больных всякого рода. Я бы очень хотел, чтобы, отпраздновав рождение Христа в Вифлееме и теперь видя жизнь Христа, чтобы мы вот эту сторону в Его жизни знали, видели перед собою. Его дела среди больных, Его дела как врача, как целителя. Именно как врач и целитель Христос становился все более и более известным вот в Палестине, по всей Палестине. Мы знаем, братья и сестры, как в Капернауме после исцеления тещи Петра. Весь город собрался, это я уже из Евангелия читаю слова, весь город собрался к дверям, к дому, где Христос находился, и он исцелил многих страдавших различными болезнями. А первое исцеление Христом проказы, этой самой тяжелой из всех болезней в Палестине, где жил Христос, проказа считалась самой тяжелой, самой отвратительной болезнью. И вот после первого исцеления, о котором повествует Евангелие, проказы Христом, в народе произошло невероятное смущение и удивление перед личностью Христа. Проказу исцелил. Единым словом исцелил проказу. Это было что-то необыкновенное. И вот получилось в конце концов так, братья и сестры. И знайте нашего Господа Иисуса Христа именно таким, как вы сейчас его увидите. Где только появлялся Христос, там появлялись толпы больных. Где Христос в дни земной жизни находился, там появлялись толпы больных. Я говорю о телесно больных, из которых одни шли ко Христу, сами могли идти, других вели под руки, родные и близкие, а третьих несли, на носилках несли. Вы представляете себе это зрелище Христа, Иисуса, как врача посреди таких толп больных. И больных бывало так много, что Христу некогда было есть, дорогие мои. Великий небесный врач Иисус исцелял больных, как мы знаем на основании Писания, различными путями. Я бы хотел вам это напомнить. Он различно исцелял, но как Бог, истинный Бог, ему было достаточно сказать только одно слово любому больному, больному любой болезнью, одно только слово было достаточно сказать, и любая болезнь покинула бы больного, братья и сестры. Или вы с этим не согласны, а? Какой бы больной не был пред Христом, ему только оставалось сказать: исцелись, будь здоров, и он стал бы здоров. Но по причинам нам не вполне понятным, но одному только Христу известным, он исцелял различно, не только словом. А вот в одних случаях простирал свою руку и касался больных. В других случаях употреблял брение, что особенно удивляет читающих Евангелие. Вот землю смешивал со слюной своей и мазал глаза слепых, брение употреблял. В других случаях пользовался водою, братья и сестры. Вот в Ефесе, например, 38 лет человек лежал больным. Что стоило Христу подойти и сказать: довольно тебе так страдать, бери свою постель и иди. А вот сперва нужно было ему, дорогие мои, окунуться в эту купальню, в воду. Для чего это? Почему так? Все эти средства совсем не были нужны Христу. Без брения, без воды, без этой купальни, без прикосновения своей божественной рукой к больному, он бы, еще раз повторяю, одним единым словом мог бы врачевать больных. Но он знает, почему нужно было в одном случае так поступить, в другом иначе. А мы знаем, что Христос имел такую власть и силу над болезнью. Такой был врач, что заочно исцелял, дорогие мои, заочно, даже не входя в дома больных и не видя их на расстоянии. Это говорит о том, что Христу такие средства не нужны были, которые он применял. Но в них какой-то был заложен глубокий смысл, духовный смысл. Христос врач не только телесно больных. Он исцелял не только телесно больных, братья и сестры. Пусть он стоит сейчас и врач в другой области перед нами. Он исцелял больные души, среди которых было великое множество бесноватых, дорогие мои. Это не телесная болезнь, хотя бесноватость вела к телесным травмам, когда бились эти несчастные больные о камни и так дальше. Но сама болезнь, конечно, была духовного, так сказать, вот, свойства. И мы с вами думаем, что вот несколько бесноватых исцелил Христос, о которых нам Евангелие говорит. Нет! Это было великое множество этих бесноватых. Почему-то Палестина особенно была ими богата. И мы читаем, например, в Евангелии Матфея, 8 глава, 16 стих. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом». Это только один случай описывается, где такое множество бесноватых было. А сколько же это раз повторялось? Изгнание бесов из множества бесноватых. Дорогие мои, нет сомнений, что Христос в каждой телесной болезни, проказа ли это была, или слепота, или глухота, или хромота, или расслабление, то есть паралич, который мы теперь так называем, какую хотите возьмите, телесную болезнь, с которой Христос имел дело и ее врачевал, он, этот небесный врач, видел в каждой телесной болезни глубокий духовный смысл. И он хочет, чтобы и мы с вами, его ученики и ученицы, в телесных болезнях видели подобие нашей духовной болезни. Обязательно мы должны учиться у Христа так на наши телесные болезни смотреть. Мы правильно говорим, что, например, телесная проказа является образом проказы греховной. Это совершенно так, дорогие мои. Или физическая слепота является образом слепоты духовной. И так можно о каждой телесной болезни говорить. Итак, братья и сестры, Христос перед нами сегодня как целитель наших душ. Я подчеркиваю слово «душ», потому что вы сами понимаете, что он, конечно, и целитель наших тел. Но он не всегда считает нужным чудеса творить в дни наших телесных болезней. Сейчас медицина оказывает большую помощь больным. И Христос, который в дни своей земной жизни так был занят телесно больными, сейчас он больше занят духовно больными людьми. И поэтому он и целитель наших тел, конечно, и Слово Божие призывает нас в дни нашей телесной болезни обращаться к Господу, этому чудному врачу, и молитва веры исцеляет нас, и записочки ваши, которые вы подаете сюда, молиться о телесно больных нашему врачу Христу, мы результаты наших молитв видим, как Господь восстанавливает телесно больных. Но сегодня мне хочется на него указать, как на целителя наших душ. Братья и сестры, в чем же заключаются болезни наших душ? И в чем состоит их врачевание Христом? Я бы мог вам начать зачитывать как бы список духовных болезней, болезней наших душ. Но я этого делать не буду. Когда я обдумывал то, что я вам сегодня утром говорю, я решил сказать о духовных наших болезнях, о болезнях нашей души так, что болезнями наших душ является все, буквально, братья и сестры, все, абсолютно все, что не угодно в нас Господу нашему Иисусу Христу. Поэтому зачем я буду 10, 15, 20 болезней вам сейчас перечислять, когда все, что Господу не угодно в нас, в наших сердцах, в нашей жизни, это все болезни наших душ. Да-да, братья и сестры. И, следовательно, врачевание нашим целителям, целителям наших душ, этих наших духовных болезней, заключается в освобождении нас от всего, что Господу не угодно в нас, в наших сердцах. освобождение от неугодного Господу в нас. Да, это так, дорогие мои. Но вот обратимся теперь к медицине обыкновенной, которая имеет дело с телесными болезнями. Любой врач, любая медсестра, настолько она уже знает основу медицины, что скажет вам, медицина делит болезни на две категории в основном. На острые и хронические. Острые телесные болезни дают себя чувствовать гораздо сильнее, чем хронические. И бурно проходят, но вместе с тем быстро проходят. В этом отношении вот острое заболевание лучше, чем хроническое. Хронические болезни не так себя сильно дают больным чувствовать, и даже иногда совсем их почти можно не чувствовать. Ни температуры нет, ничего, но зато они страшно затяжны. И любой вам врач скажет, что лечить хронические болезни гораздо труднее, чем острые, которые до 40 температуру поднимают в человеке, и кажется, вот умрет, а на самом деле его легче исцелить, чем хроника, хронический больной. Я хочу вам, братья и сестры, сказать, говоря о наших болезнях, о духовных, что и болезни наших душ могут быть разделены тоже на две категории. На острые заболевания нашей души и на хронические болезни. Острые заболевания души – это когда под влиянием какого-то, скажем, момента, ну, искушения сильного, христианин или христианка пали духовно. Какой-то грех пали. Или слово сказали, какого не должен христианин говорить. Может быть, даже вещь взяли, которую не должен был бы христианин или христианка брать. А может быть, даже как Давид под влиянием страшного искушения пал. Но мы не видим, чтобы он этим занимался дальше. А вот хронические, дорогие мои, болезни, это когда человек делает и делает Господу неугодное, повторяет и повторяет эти грехи, это неугодное Господу дело в своей жизни. Повторяет и повторяет. Он хроник. И вот, дорогие мои, человек, так внезапно павший и осознавший свое падение, он может никогда больше не повторять. Он осторожнее к искушителю, к искушениям. И Господь его восстанавливает быстро, быстро, дорогие мои. Может тут же его восстановить. А вот хроника, который так годами делает Господу неугодное. Вот. Таких хроников много в церквах. Их немало сегодня в нашем молитвенном доме. И небесный врач нам скажет, что труднее с этими хрониками. Но если мы верим в Иисуса Христа, что Он божественный врач, то мы верим, что Он самую затяжную, задержавшуюся в нас духовную болезнь может в силах исцелить, братья и сестры. И вот я бы хотел закончить тем, что врачевание Христом, целителем наших душ, духовных наших недугов, это есть не что иное, как одна сторона освящения. Великая истина в Слове Божьем. Освящение спасенных людей. Спасение, а после спасения освящение, но часто мы не разбираемся. А в чем заключается освящение? Кратко скажу, освящение имеет две стороны. Одна сторона – освобождение, вот это освобождение от всего Господу неугодного. Все греховные наши мысли, слова, дела, все это должно быть отсечено от нас. И даже именоваться у нас не должно. И Христос это дело делает, как врач отсекает все, что ему не угодно. Но это только половина освящения. И многие, главным образом, так и понимают. Освящение, как освобождение от греха нашего.
от греховных наших привычек. Нет, братья и сестры, это только половина. А другая половина заключается в том, чтобы приобретать свойства Христа. Вот освящение, другая часть освящения, другая сторона его. Освобождаясь от всего Господа неугодного в нас, тут же приобретение свойств Христовых, преображение в его образ. Если не будет этой второй стороны нашего освящения, то все равно христианство наше будет жалким. Мы будем иметь, так сказать, радость, что нельзя палец протянуть и сказать, у этого брата вот что есть, какое пятно, а у этой сестры вот какое пятно. Может быть, пятен не найдем, потому что дело освящения, которое Христос Брат совершил, освободило нас от пятен. Но зато нельзя и сказать, вот какими свойствами Христа этот брат сияет, а вот какими качествами Иисуса Христа эта сестра украшает своего Господа. А это только на одну ногу достигнутое врачевание. Одно и другое нужно. Освобождение от всякого зла, от всякого греха, с одной стороны, и приобретение драгоценных качеств Христа, с другой стороны. Вот эти обе части и составляют освящение детей Господних. Чудный врач-целитель наших душ занимается нами, больными своими детьми. Много их в церквах, повторяю, много их в нашей московской церкви. Каждый на себя посмотри и увидишь, что ты не без духовных недугов, не без духовных болезней, брат мой, сестра моя, и себя я к этим больным причисляю. Но мы находимся у ног этого чудного врача. Он делает свое дело, незаметно часто для нас, но делает. Врач небесный врачует нас, братья и сестры, все больше и больше нас очищая, и все больше и больше запечатлевая свой дивный божественный образ в нас. Слава Господу за эту работу над нами. Аминь.